Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня Алексей Михайлович Иловиков, завкафедрой ларингологии Пермского медицинского университета имени Вагнера, доктор медицинских наук, практикующий врач высшей категории. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что пришли к нам в студию, потому что, ну, очень-очень много вопросов, на самом деле, к лор-специалистам. Давайте начнем с основного. С какими болезнями чаще всего сегодня сталкиваются лор-специалисты? Есть ли отличия между теми жалобами, с которыми приходят взрослые пациенты, и теми, которые у детей, малышей, может быть, ребят подросткового возраста?
Ну, вообще, наша специальность, вот ларингология, она занимается лечением патологии уха, горла и носа, как все знают. И у нас нет разделения специальности. И у нас вот имеется врач-отоларинголог, который может и лечить как детское население, так и взрослых. Кроме того, врач-отоларинголог работает, некоторые из этих врачей работают в детских отделениях, некоторые во взрослых отделениях и, соответственно, лечебных учреждениях. В большинстве современных лечебных учреждений, коммерческих лечебных учреждений, смешанный прием, так что одновременно идет прием как взрослого населения, так и детского населения. Патология в целом схожая. Хотя, конечно, в детской практике больше проблем с патологией носа, носоглотки, да, то есть и среднего уха, это прежде всего носоглоточная обструкция, так называемые аденоиды, да, которыми очень часто всех пугают. Ну, патология среднего уха, связанная с нарушениями слуха, с инфекционными процессами, а также неинфекционными процессами. Во взрослой практике патология более разнообразна. Это и назальная обструкция, то есть различные заболевания полости носа и околоносовых пазух, проблемы глотки, тот же самый хронический тонзиллит, хронический фарингит и заболевания, которые связаны с этими процессами патологическими, патология слуха. Последние, так скажем, десятилетия очень популярна стала патология вестибулярного анализатора. Это головокружение различных причин.
С да, этим
это
тоже к лору приходит.
Это находится также в ведении нашей специальности. Но здесь очень интересное разделение в том плане, что наши друзья-неврологи, коллеги, они занимаются патологией головного мозга, и в том числе и вестибулярные нарушения связаны с патологией головного мозга и мозжечка. Но мы люди более приземленные, поэтому мы занимаемся патологией внутреннего уха и теми головокружениями, которые связаны с патологией внутреннего уха. Ну, для примера, может быть, кто-то и знает, это такие, как доброкачественное позиционное головокружение, это болезнь Меньера, вот это лабиринтиты, другие различные лабиринтопатии, и именно то, что связано именно с внутренним ухом, да? Потому что здесь мы вмешиваемся на операциях и проводим операции некоторые на внутреннем ухе. Но если вот мы здесь местно работаем достаточно редко, то в наших федеральных центрах в Москве, Санкт-Петербурге эти вмешательства проводятся ежедневно.
Тот самый момент, когда наши дорогие слушатели могут почувствовать себя более-менее здоровыми людьми, потому что там, часть из этих диагнозов никогда в жизни даже не слышали. Слушайте, а про головокружение интересно, конечно. То есть я думала, там основная причина – это какие-то нарушения в сосудах, ну то есть там перекрученные сосуды, например, да, такое встречается, какие-нибудь спазмы мышечные, которые вызвали зажимы. Ну, а с вашей... По вашей специализации, да, какие там могут крыться источники проблемы?
Ну, вы правильно назвали источники наиболее популярные. Но здесь единственное, что могу добавить, это, пожалуй, избыточные нагрузки, эмоциональные, стрессовые нагрузки. В какой-то степени ну, нарушение образа жизни.
Ну, это да.
Да, так скажем, не очень здоровый образ жизни, да.
А как лор может помочь при головокружении?
Ну, что касается именно наших головокружений, да, то есть мы здесь действительно можем помочь. Но в частности, при доброкачественных позиционных головокружениях суть в том, что камешки, маленькие очень камешки, отолиты, которые участвуют в регулировке нашего вот вестибулярного, так скажем, статуса, положения тела в пространстве, ориентации в пространстве, вот эти камушки уплывают и повышают инерцию, соответственно, жидкости внутреннего уха. Да? То есть мы вот очень плотно в этом отношении связаны с физикой, с гидродинамикой. И вот эти уплывшие камушки, они не растворяются, как должны быть в норме, а вот таким образом утяжеляют и меняют инертность вот этой жидкости, и, соответственно, возникает ложное дополнительное ощущение при перемещении, при изменении положения тела человека. И вот суть лечения заключается в применении так называемых маневров репозиционирования. То есть мы эти камушки возвращаем обратно.
Да?
Операционным путем? Нет, это консервативное мероприятие, это система упражнений. То есть она разрабатывается, и у нас на кафедре работают два специалиста, которые занимаются этим вопросом. Очень плотно и хорошо. И вот сегодня перед вашей встречей как раз мы втроем с одним не очень простым пациентом разбирались. И после общения с нами, слава богу, пациент почувствовал значительное облегчение состояния и больше уверенности в своих силах, движениях и в ориентации в пространстве.
Здорово, очень мотивирует, продолжает трудиться. Хорошо. Следующий вопрос. Мы еще обязательно вернемся к работе кафедры и к исследованиям пермских медиков. По поводу ковида. Ну, то есть каждый гость в этой студии, который приходит на программу «Здоровая среда», я задаю этот вопрос. Изменилось ли что-то в вашей работе после начала пандемии ковида? Да, то есть изначально в классическом виде этот вирус больше работы добавил пульмонологам, но затем его модификации осложнили жизнь, по-моему, всем врачам разных узких специальностей. Да. Что поменялось? Стало ли как-то по-другому приходится ли лечить там те же гаймориты, да, которые в виде осложнений выползают у кого-нибудь? Или методы те же?
Да. Ну, понятно. Но не очень такой простой вопрос, потому что действительно ковид оказал очень большое влияние на патологию органов уха, горла и носа. Первоначально, когда вот этот, как его обзывают, вирус SARS-CoV-19, вот этот первый вирус, он поражал однослойный плоский переходный респираторный эпителий. Да? Вот такой эпителий у нас находится, сходный эпителий с этим, то есть покрытие слизистой оболочки, находится в среднем ухе, в частности, в полостях сосцевидного отростка. Но нам повезло в том плане, что во время вот классической вот пандемии COVID-19 не было прямых осложнений со стороны лор-органов. То есть, вы помните, была потеря обоняния, один из патогномоничных признаков ковида, особенно в первый год его так существования и шествования по миру. Но это было связано больше с нервными нарушениями и вот с нейроинтоксикационными такими нарушениями, а не патологией именно носа и носоглотки. Но в ряде случаев, да, была такая форма, как протекание ковида в форме риносинусита, но это, во-первых, редкая форма, и, во-вторых, мы не видели осложнений после этой формы. Вот. Что касается дальнейшего развития, да, опять же, лор обошло немножечко, да, лор-практику обошел ковид, и даже мы получили снижение заболеваемости у детей, всей нашей патологии и средними отитами, и, соответственно, назофарингитами, и обычными ОРВИ. И это было связано, ну, не с ковидом, а вот с той системой санитарно-профилактических и гигиенических мероприятий, которые ограничили передачу, соответственно, обычных вирусов, которые вызывают обычное самое заболевание и, соответственно, приводят к осложнениям со стороны лор-органов среди детей, прежде всего среди детей, и в значительной степени снизилась заболеваемость и, соответственно, уменьшилось количество осложнений, да. Но вот, к сожалению, сейчас мы это все наверстываем. Mm-hmm. Да, то есть не проходит бесследно. То есть и то, что дети не доболели, вот как говорится, за 2020-2021 год, да, начали болеть в 2022 и продолжают в 2023. И количество, соответственно, осложненных форм также у нас увеличивается.
Mm-hmm. Алексей Михайлович, мы сейчас на короткую рекламную паузу прервемся и продолжим. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеев. У нас в студии сегодня Алексей Михайлович Еловиков, лор, завкафедры оториноларингологии Пермского медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук, практикующий врач высшей категории. До рекламной паузы мы как раз обсуждали, стало ли сложнее лечить пациентов лор-специалистам после того, как ковид не то чтобы появился, но вот уже обосновался, да, и где-то с лета 22 года стали лор-специалисты говорить там, характерный постковидный синдром, глядя на сухую воспаленную слизистую носа, леча гаймориты, которые, например, у человека никогда в жизни не было, но вот он переболел ковидом, и пожалуйста. Я хотела спросить, отличаются ли методы лечения вот этих вот осложнений, вызванных ковидом, от болезней, которые вызваны, ну, я не знаю, там, обычным вирусом гриппа, mm-hmm. ну, или простудой mm-hmm. каким-то ОРВИ.
Да. Но вообще существует более 200 известных вирусов, которые приводят к развитию так называемого ОРВИ, то есть острой респираторной вирусной инфекции и, соответственно, к осложнениям, касающимся в том числе и патологии лор-органов. Кстати, вот классический коронавирус встречался еще до ковида, и он занимал достаточно небольшую нишу, около 2% всех ОРВИ, и тоже приводил к развитию различных осложнений, да, в частности, провоцировал развитие синуситов.
Я так полагаю, вы плавно подводите к тому, что нет отличий. То есть, как врачи любят говорить, мы лечим не диагнозы, мы лечим симптомы.
Вот, но мое мнение, что отчасти вот эти постковидные проблемы, они надуманы. Mm-hmm. То есть это больше, наверное, психологические моменты, потому что реальных отличий в протекании вот, осложнений, связанных с ковидом и не связанных, явно не связанных с ковидом, ну, мы не замечали. То есть идет принципиальная, одинаковая, схожая клиника. Вот последние несколько месяцев, вот правда, но это еще стоит посмотреть и действительно проанализировать, пошли некоторые особенности течения острых средних отитов, острых синуситов. Несколько чаще стали встречаться осложнения. Но насколько здесь виноват ковид и виноват ли он действительно, да, или это очередная форма мутировавшего вируса, которая приводит вот к таким изменениям, или вот как сейчас более популярно, и мы это благодаря тест-системам можем диагностировать сочетание эпидемического гриппа и ковида.
Это знаете, как люди привыкли списывать проблемы, плохое настроение на какой-нибудь ретроградный Меркурий, точно так же проблемы со здоровьем, осложнения стали списывать на ковид. Или с тем, что там плохо соображаешь, плохо запоминаешь факты. Ну, так это же ковид. Да. Понятно, хорошо. Про гайморит еще есть такой миф, что если один раз сделали тебе прокол пазухи, то гайморит обязательно вернется и снова понадобится прокол. Опровергните, подтвердите.
Вы правильно, Александра, сказали, что это миф. Угу. И никоим образом пункция верхней челюстной пазухи не является причиной для хронизации воспалительного процесса в данной полости, в данном синусе. Вот. Но вообще надо сказать, что пункция пазухи, ну, я уже работаю больше 30 лет, и, соответственно, большое количество этих
проколов
процедур
делали,
да, провел да, и в разных условиях. Вообще, еще даже помню, с 90-х годов прошлого столетия, вот пункционный способ лечения, он очень экономически выгодный по сравнению с классическими, вот, современными, импортными, отечественными рекомендациями по лечению синуситов. Лечение именно пункционным способом сокращало сроки действительно болезни, да, пациента, плохого самочувствия и нетрудоспособности пациента по сравнению с рекомендованными раза в два. Надо сказать, что, ну, просто у нас система организации здравоохранения отличается от принятых в Европе, в Америке. Но отоларингологи и Европы, и других стран очень любят использовать вот эту иглу Куликовского для пункции верхней челюстной пазухи. И проводят ее, но просто у нас, у них нет такого зверя, такой нозологической формы, как амбулаторный отоларинголог. Да, то есть там у них все отоларингологи работают при госпиталях, в госпиталях, да, то есть это вот амбулаторный отоларинголог, это достижение Советского Союза, но и доставшиеся России. Вот. К причинам хронизации инфекционного процесса в пазухах, в околоносовых пазухах, и в частности вот верхней челюстной пазухи, которую называют Гаймеровой по имени автора ее описавшего, является то, что нарушается... Ну, появляются какие-то моменты, приводящие к нарушению дренажа и вентиляции пазухи. И вот, соответственно, цель нашего лечения, по возможности, конечно, консервативна, но чаще, к сожалению, приходится к хирургическим процедурам прибегать. Вот устранить вот эти препятствующие моменты для того, чтобы пазуха начала функционировать нормально. Но еще, возможно, внутри пазухи развиваются благодаря разным процедурам, патологические процессы, такие как инородные тела, это может быть за счет грибкового поражения, может быть попадание при стоматологических манипуляциях инородных тел в виде пломбировочного материала, ну и какие-то другие процедуры.
Очень увлекательно. Понятно. Хорошо. Давайте еще пройдемся кратенько по самым популярным заболеваниям. Вот сейчас смотрю, солнышко выглянуло, еще вроде до весны далеко, а уже так много людей ходит без шапок. Какова вероятность получить диагноз отит при таком раскладе? Вообще, ну, например, закаленный человек может себе позволить ходить без шапки и при этом не отморозить уши, как говорили бабушки?
Ну, обморожение и отморожение ушей, наверное, в большей степени касалось ушных раковин. Да. И, кстати, вот у нас несколько случаев наблюдения, но они описаны и в мировой литературе, и в отечественной литературе, что после обморожения ушей осифицировался, то есть превращался в кость хрящ ушной раковины.
Ух ты.
Да, но это очень неудобно для человека.
Надо полагать.
Да, и шапку плохо носить, а самое главное, спать на боку тяжело. Но это так, отвлечение небольшое. Нет, все-таки к патологии среднего уха, а мы именно о патологии говорим, оно наиболее часто именно среднего уха, да, приводит проникновение инфекции из полости носа и носоглотки.
То есть
слуховая труба, то есть, ну, охлаждение может способствовать провокации развития насморка, а тот, соответственно, может осложниться вот этим самым средним отитом в любом возрасте.
Ясно.
То есть и в большей степени, вот я даже студентам, молодым докторам вот такую историю рассказываю, что говорю, вот посмотрите, пожалуйста, когда на детской площадке играют детки, и пара-тройка деток обязательно в каких-нибудь невообразимых головных уборах, вне зависимости от...
Погоды?
Да.
Ага.
Вот. А почему? Потому что родители, мамы им сказали, надо уши беречь, надо уши закрывать. И они, значит, и в платочках, и сверху какая-нибудь шапка с ушами, вне зависимости от температуры там, и солнца на улице. Вот. Но в то же самое время у этих детей, у всех, я замечаю, вот, допустим, признаки назальной обструкции, да, то есть отсутствие носового дыхания и, соответственно, патологии носа, носоглотки, каких-то других причин. То есть, и вот уши-то надо беречь, но это прежде всего лежит в том, что надо лечить патологию носа и носоглотки, выявлять и лечить. Если там действительно аденоид, который нарушает функции, надо его удалять, да, не, точнее, не удалять, а делать аденотомию. Тем более, что эти современные операции делаются в Перми, во всех клиниках под эндоскопическим контролем и под эндотрахеальным наркозом. То есть ребенок не участвует в процессе вот этого оперативного лечения.
А есть разница, вы прям опередили мой вопрос про аденоиды, часто, да, слышишь от лоров именно у детей. Есть разница, в каком возрасте нужно вот обращаться за этим хирургическим вмешательством и радикально решать проблему? Чем младше, тем лучше, или наоборот, пусть чуть-чуть подрастет?
Вопрос не совсем простой, потому что аденоид – это увеличенная глоточная миндалина, да, находится она в своде носоглотки на основании черепа, ну, по бокам находится устье слуховых труб, и, соответственно, при увеличении вот этой миндалины происходит и нарушение носового дыхания, и нарушение вентиляции и дренажа среднего уха, и развитие, соответственно, угроза развития патологии вот этого среднего уха. Почему увеличивается аденоид? Это лимфоидная ткань. То есть здесь очень много причин. Ну, наверное, не стоит их перечислять все, просто принципиально разделить. Это индивидуальные особенности детского организма, раз. Второй момент – это воспалительные процессы, особенно рецидивирующие, часто связанные с герпетическими вирусами. Вот. И третий момент, ну, здесь уже сочетание тех или других факторов и какие-то бактериальные вторичные поражения, допустим, на фоне хронических синуситов. Ну, здесь философский вопрос, что первичное.
Так, хорошо, мы к философскому вопросу вернемся. Подождите, Алексей Михайлович, через пару секунд, да, у нас тут рекламная пауза, прямо наступает на пятки. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. С нами в студии сегодня Алексей Михайлович Иловиков, лор, завкафедра оториноларингологии медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук, практикующий врач высшей категории. Мы остановились с вами, Алексей Михайлович, на аденоидах. И я так поняла из вашего объяснения, что возраст ребенка не важен, что если в какой-то момент аденоид мешает нормально функционировать, да, является причиной там хронического насморка, например, который, в свою очередь, может приводить к отитам. Очень, да, опасная история. То вот тогда уже есть необходимость вмешательства. Верно?
Верно. То есть показания к оперативному лечению, к резекции данной миндалины, выставляются тогда, когда у ребенка нарушена функция. Какая-то одна из функций. Или это, то есть, нарушена функция носового дыхания, развивается патология среднего уха, развиваются неврологические нарушения, очень часто обусловленные нарушением сна. Или какие-либо другие функции, то есть, в том числе и, возможно, развитие патологии отдаленных органов и систем. Допустим, это патология нижних дыхательных путей, патология желудочно-кишечного тракта. То есть, конечно, назальная обструкция, нарушение, стойкое нарушение носового дыхания, оно приводит к очень большим изменениям в организме ребенка. И если это обусловлено аденоидом, то, конечно, здесь надо размер этой миндалины уменьшать, вне зависимости от возраста. Но есть некоторые моменты, да, то есть есть период в жизни детей, когда, причем этот период начинается практически с самого рождения, когда возникает так называемая физиологическая гипертрофия, да, то есть увеличение лимфоидной ткани. Ну, в разные периоды жизни ребенка именно разные механизмы, тут различные механизмы по становлению иммунной системы происходят, но наиболее такие активные, связанные с объемом лимфоидной ткани, это от 0 до 5-6 летнего возраста. Соответственно, вот если до 5-6 летнего возраста не было значительного нарушения функций, но ставятся принципиальные, так скажем, показания для хирургического лечения, то лучше подождать возраст после 5 лет. Тогда будет гораздо меньше опасности развития рецидива вот этой самой гипертрофии и необходимости повторных вмешательств.
Угу. Хорошо. У меня так много еще вопросов, так много еще лор-болезней, о которых было бы интересно поговорить, но... Интересно, вы в начале программы рассказали о том, что у вас есть несколько специалистов на кафедре, которые занимаются изучением головокружений и там, специальные упражнения придумывают для пациента, чтобы облегчить его состояние. Вот. Вообще хочется спросить, чем сейчас занимаются молодые ученые, ну, может быть, не очень молодые ученые-медики на кафедре оториноларингологии нашего медуниверситета имени Вагнера. Какие темы, проблемы их интересуют? Научные, может быть, я не знаю, исследования, что там еще есть у нас интересного?
Ну, научные исследования действительно... Познание окружающего мира, да, со своих позиций, со своей точки зрения. Но хочу похвастаться, что в этом году у нас два молодых доктора, но они не только молодые доктора, но уже они имеющие стаж практической работы и закончившие аспирантуру, пришли к нам на кафедру, но вот продолжают заниматься научной деятельностью, то есть, ну, научная деятельность у обеих идет на стыке специальностей. То есть, вот как раз одна занимается головокружениями, да, которые нам сегодня очень понравились.
Ну, это интересно.
Да, головокружениями, и здесь проблемы периферического и центрального головокружения, то есть, вот именно лоровского, так скажем, и неврологического. И вот их дифференциальная диагностика и методы определения, лечения, коррекции и так далее. Другая доктор занимается проблемами полипозного синусита. Вот, и связанные при различной терапевтической патологии. То есть тоже успехи есть, и тоже практическая цель именно в коррекции лечебных мероприятий и, опять же, облегчение процесса лечения и жизнедеятельности, да, самого пациента с этими самыми полипами.
Можно сказать, что они какие-то... Ну, прорывы в науке совершили, или, ну, пусть не прорывы, маленькие шажочки, маленькие открытия какие-то. Или это сложно в науке что-то новое создать сейчас?
Ну, наверное, непросто. Да, то есть до прорыва дойти непросто, и прорыв, он создается, так скажем, многими работами, да, действующие в одном направлении, и только после этого, наверное, что-то новое, реально новое может появиться. То есть мы решаем конкретные задачи, связанные, да, связанные именно с патологией на нашем уровне. Да? То есть... Перерыв или
нет? Нет, да. То есть работать на вашей кафедре, учиться, я так понимаю, на эту специальность довольно интересно. Что-нибудь новое коллективное обязательно получится создать. Напоследок всегда прошу наших гостей поделиться со слушателями секретами сохранения здоровья, которые вот на личном опыте вы точно знаете, что работают.
Интересно так. Но... жить и стараться получать удовольствие от жизни, не портить себе настроение чужими чужим поведением, да, то есть, не, как это говорят, хорошая пословица, мне нравится, сердиться – это наказывать себя за чужие ошибки. То есть, вот как раз стараться не сердиться на людей, терпимее к ним относиться, ну и принципиально работать, жить. Спать побольше, по возможности. Да?
Глубоко дышать носом. Да,
да. И как уже точно вы сказали, наша специальность, чтобы бороться за нормальное, хорошее носовое дыхание.
Я напомню, у нас в гостях Алексей Михайлович Иловиков, завкафедры оториноларингологии Пермского медуниверситета имени Вагнера, доктор медицинских наук, практикующий врач высшей категории. Алексей Михайлович, большое спасибо и здоровья.
Пожалуйста, спасибо, всего доброго.